день, дорогие друзья. Хотел высказать свою точку зрения на ту ситуацию, которая сложилась после общения режиссера Сокурова и президента Путина, которое, в свою очередь, произошло во время заседания Совета по правам человека. Ну, сначала, что, собственно говоря, сказал режиссер Сокуров, потому что его слова вызвали не то чтобы бурю обсуждения, а вызвали бурю осуждения. На мой взгляд, совершенно справедливо. Итак, господин Сокуров еще раз повторил то, что мы слышали от него не раз. Не нужно никого удерживать. Вот есть в составе Российской Федерации области, есть за пределами Российской Федерации, республики. И не надо никого держать, кто не хотел бы жить с нами. Ну, то есть вот взять и, по сути, распустить государство. Сейчас мы оставим за скобками, что по сути, призыв Сокурова вступает, мягко говоря, в противоречие с теми поправками, которые были приняты к нашей уважаемой Конституции. Ну и, что называется, возможно, здесь есть и какой-то состав преступления. Речь не об этом. Давайте мы поговорим о сущности, о смысле, о том, почему взрослый, умудренный, известный, популярный, безусловно, человек высказывает мысли, которые по сути, можно приравнять к призыву к самоубийству той страны, гражданином которой он является и, наверное, патриотом которой он себя, безусловно, считает. Перед нами застарелая болезнь российской интеллигенции. Ей несколько столетий. Это смесь трагического непонимания, снобизма и нежелания учиться. В чем смысл взглядов Сокурова и ему подобным либералам, ну, небольшой, но информационно важной части нашего общества. Смысл их взглядов можно свести к нескольким постулатам. Первое. Россия не права. Причем, вы знаете, Россия на протяжении последних столетий, ну, мягко говоря, сильно менялась. Сначала это была Российская империя, потом это стала Российская империя вместе с парламентской системой, потом это стал Советский Союз, сначала образца, так сказать, после революции, потом Сталинский Советский Союз, потом Хрущевский Советский Союз, потом Брежневский Советский Союз, потом произошло уничтожение государства, Россия стала меньше, но в ней стало больше партий. И все на протяжении вот этого периода истории, да и раньше, с точки зрения Сокурова, было неправильно. Почему? Вот уважаемый режиссер, возможно, живет в мире грез, сценариев, каких-то, так сказать, иных вещей, чем тот мир, в котором живут обычные люди и политики. Но ведь есть вещи, которые очевидны. Вот смотрите. Была Российская империя, в ее состав входила Польша, входила Финляндия. Произошел распад государства, крушение. Причину мы сейчас оставим за скобками. Разве Польша стала после крушения Российской империи дружелюбно настроенной к России страной? Да нет, конечно. Собственно говоря, в 20-е годы, в начале 30-х, пока еще Запад не создал Третий рейх, Польша была главным раздражителем, главной площадкой, где находились все антисоветские организации, откуда осуществлялись провокации. То есть вопрос балансировки русско-польской войны, он все время был в повестке дня. Вот-вот произойдет. Да, собственно говоря, произошла война. Помните? Ну, по учебникам, конечно. Была русско-польская война, которая в истории у нас называется советско-польская. То есть Россия фактически отпустила Польшу. Подобные заявления о необходимости дать независимость Польше делали обе противоборствующие стороны в Первой мировой войне. Сначала об этом заявили немцы и Австро-Венгрия, потом об этом заявила Россия. То есть по итогу Первой мировой войны Польша все равно, скорее всего, стала бы независимым государством. Вопрос только под чьим патронатом. И смотрите, отпустили, не препятствовали, сразу началась русско-польская война. Более того, Польша все время пыталась захватить не то что Западную Белоруссию и Западную Украину, которые после Рижского мира все-таки вошли в состав Польши до 1939 года. Она пыталась захватить Киев, Минск, вообще все территории. То есть вернуть некую Речь Посполитую, которая уже не существовала очень-очень много времени до этого периода. Ну, хорошо, оставим Польшу в покое. Скажут, знаете, это вот спор славян между собой. Многовековой, болезненный. Вот они, значит, в нашем Кремле, мы в Варшаве. Вот ходим друг к другу в гости. Хорошо, давайте возьмем Финляндию. Никогда не было подобного государства в истории. Никогда финский народ не имел своей государственности. Кто эту государственность ему дал? Русские цари. Внутри Российской империи, соединив земли, населенные этническими финнами и отчасти шведами, дали определенную автономию, дали парламент, дали конституцию, дали отдельную от Российской империи денежную единицу. И все это, собственно говоря, было, ну, вплоть до 1917 года. Финляндию отделил Ленин. Вопрос, какую позицию заняла Финляндия сразу после этого? Была ли она благодарна, во-первых, большевикам, которые, ну, по сути, зафиксировали в юридической плоскости отделение Финляндии? Или была ли она признательна русским царям? Да нет, конечно. Ни тем и ни другим. На территории Финляндии была краткосрочная гражданская война, в которую значительную роль внесли немцы, корпус генерала фон дер Гольца, победили белофины, которые немедленно занялись геноцидом русского населения, да, в ходе гражданской войны. У нас об этом как-то не принято говорить. Резня русских была в Выборге, причем проводилась она чисто по этническому принципу. То есть представьте, было единое государство, там жили люди разных национальностей, естественно, и русских было много на территории Финляндского княжества, и вдруг русских там начинают убивать. Не говоришь по-фински, тебя колят штыками или убивают. После этого Финляндия пыталась захватить территории, никогда ей не принадлежавшие, просто потому, что Финляндии никогда в истории человечества не было как государства. То есть перед нами закономерность, дорогие друзья, которую никак не могут понять ни Сакуров, ни другие либералы. Если вы отделяете часть от своего государства, эта часть не становится вам признательна, благодарна и нейтральна. Она становится частью общей геополитической игры. Она становится шахматной доской, на которой фигуры расставляют вовсе не ваши друзья. Ну вот, кстати, исторический факт. Территория современного Санкт-Петербурга, куда входит и Кронштадт, впервые подверглась авианалету с территории Финляндии. Еще, собственно говоря, в ту самую гражданскую войну. Бомбили отнюдь не немецкие, а британские, английские самолеты. Все это помнил прекрасно товарищ Сталин, который в предвоенный период предложил финнам немножечко отодвинуть границу от Ленинграда. Просто чтобы артиллерия не добивала, и Балтийский флот не был вынужден отрабатывать учения по отражению сухопутной атаки на свои позиции. Просто потому что лед замерзает, и финны, белофинны, могут просто вот по льду, аки по суху дойти до кораблей. Но вы скажете, а почему Финляндия должна была услышать Сталина? Ну, во-первых, потому что Сталина лучше было бы слышать всем, это первое. Второе, Финляндии никогда не было в истории человечества, и поэтому ее тогдашнее территориальное образование, собственно говоря, это плод доброй воли тех же самых большевиков, того же самого Ленина, наследником которого был Сталин. В итоге война Финляндии с Советским Союзом, в которой Советский Союз победил и решил часть своих территориальных проблем. Но сейчас не будем далеко углубляться в историю этих взаимоотношений с соседями. Нам важно понять, что если что-то отделяется от нашей страны, то противники России начинают активно на этом поле играть. Поэтому берем сегодняшний пример. Украина отделили от единого государства, и начался процесс переформирования сознания людей, переписывания истории, изменения языка, разрыва культурных, экономических, семейных связей. Почему? Да потому что Украину готовят точно так же к войне с Россией, как Финляндию начали сразу же готовить к войне с Россией после того, как она стала независимой. Вот зная все это, вопрос, можно ли в здравом уме выступать за отделение каких-то частей от своей страны? Ну, нет, конечно. Мы сейчас про уголовно-процессуальные особенности ничего не говорим. Просто можно? Нет. Если ты что-то отделишь, это что-то будет против тебя. Я уж не говорю о том, что Польша после Второй мировой войны была сделано Сталином больше и дружественным государством по отношению к нашей стране. Прекрасно мы жили с поляками, никаких ссор у нас, собственно говоря, не было. И что? Кто-то не понимает вот этой ценности и говорит, давайте мы распустим Варшавский договор. Ну зачем? Нам же их кормить надо. Ну действительно, зачем нам кормить Венгрию, Польшу, Болгарию, Чехословакию, ГДР? Нет, конечно, пусть они будут свободными. Отпустили, что называется, распустили, выступили инициатором развала всей этой системы, за которую несколько десятков миллионов наших солдат заплатили, ну и гражданских, конечно, лиц, заплатили жизнями и здоровьем. И что? Все эти страны стали нейтральны, дружественны, благодарны. Нет, сносят наши памятники, вступили в НАТО, на их территории враждебные нам силы, и их армии влились в эти враждебные нам организации. Вопрос, это что, глупость или измена, как спросил когда-то Милюков? Сложно сказать. Но ведь это же ты видишь. Вот ладно, не знаешь ты истории 17 века, занимаешься сценариями. Но не знаешь ты историю начала 20 века. Давно забыл, кто на кого напал в той советско-польской войне, где первая конная чуть не взяла Львов и дальше под Варшавой не оказалась. Но вот события последних лет-то. Была же та же самая либеральная история, та же идея. Давайте, мол, отпустим Чечню, назовем ее Ичкерией, сделаем из нее такую свободную республику, раз она не хочет жить. Была первая чеченская война, после чего эта идея была воплощена. Заключили так называемые Хасавюртовские соглашения, сделали эту самую Ичкерию, и что получилось? Получился бандитский анклав, который через некоторое время напал на Российскую Федерацию, пришлось этот гнойник, что называется, зачищать. Но идея-то вот эта осталась. Давайте отпустим этих, давайте отпустим тех. А разрушение, гибель людей. Неужели непонятно, что то, что предлагают либералы в этой сфере, никогда не может привести ни к чему хорошему? Постоянные призывы к тому, чтобы отделить что-то от страны, и отсутствие их призывов что-нибудь к стране присоединить. Вы представляете, если бы либералы правили бы в Российской империи лет 300, начиная с Романовых, да, еще в Московском княжестве, ведь даже Тверское княжество бы, наверное, никогда к Московскому не присоединилось, что уж говорить о Рязанском, потому что каждый раз выходил бы вот такой вот красивый деятель культуры и искусства того времени и совершенно убедительно бы рассказывал царю-батюшке или великому князю. Слушай, царь-батюшка, ну не хватает же денег не то, что там на искусство. И у нас школы еще не построены, народ неграмотный, дороги не проложены. И был бы по-своему прав. Только тогда бы не было ни государства, ни русского языка, ни русской культуры, ни всех великих писателей, ни дорог, ни школ, ни детей. Ничего бы не осталось, если бы этих деятелей когда-либо кто-то слушал. Как это можно? Как это можно? А потому что изначально есть вот эта настройка. Россия всегда не права. Запад всегда прав. Что бы Россия ни сделала, понравиться невозможно. Ну что, давайте подведем какой-то итог из этого всего. Первое. Перед нами, к сожалению, тяжело лечащаяся хроническая болезнь российской интеллигенции. Что с этим делать? Вопрос. Ответ. Ничего. Первое, и что самое важное, сужать площадку, на которой вот подобные деятели могут вести свою агитацию. Кстати, Сокуров, подвергшийся общественному остракизму, он начал говорить, что это ошибка, что раз меня не слушают и не хотят слышать, то, наверное, мне и говорить не надо. Ну, в этом чувствуется обида. Но, в принципе, все правильно. На эту тему вам говорить не надо, потому что в этом вы не разбираетесь. Говорите на тему кинематографа, искусства, смыслов, но не призывайте к уничтожению своей страны, если не понимаете ее ценности. Вот так. Значит, площадку сужать к власти ни в коем случае не допускать, внимательно слушать по всем остальным вопросам и давать жесткий общественный отпор, когда вот подобные деятели пытаются призвать к уничтожению государства. И самое главное, доносить до нашего народа простую мысль, что мы огромная страна, мы уникальная цивилизация. И если мы откажемся от своих корней, своих смыслов, своей истории, это никому не принесет радости. Наши враги все равно останутся нашими врагами. Тех, кого мы отделим от себя, наши враги сделают нашими врагами. И по-другому быть в принципе не может. Не потому что мы или они плохие или хорошие. Потому что так устроен мир. Вот знаете, берешь камень, подбрасываешь вверх, и он падает. Если ты его подбросишь над своей головой, то он упадет тебе на голову. Можно долго возмущаться, но это законы физики. Точно так же есть законы геополитики. Если вы становитесь слабее, уходите из каких-то зон, отделяете территории, они не становятся нейтральными, ничейными. Они попадают под влияние ваших противников. И посмотрите, что произошло. Горбачев, Ельцин развалили Советский Союз. Ликвидировали Варшавский договор. Ну, здесь больше, конечно, Горбачев. Уничтожили предполье, через которое напасть на нас было практически невозможно. И что, мир стал безопаснее? Нет, мир опять накануне войны. Почему? Да потому что Запад напирает. Почему бы он не сохранил вот это нейтральное восточноевропейское предполье? Оно, как говорится, не ваше, не наше. Вот маленькие такие все Швейцарии, Чехословакии, Болгарии. Нет, этого не было и никогда не будет. Это не ошибка, это логика. Если у вас не хватает мозгов это понять, если у вас не хватает, я уже говорю про Горбачева, мозгов потребовать юридической гарантии ненаступления НАТО дальше, то это, как говорится, ваши проблемы становятся проблемами целого народа. Но, конечно, мне кажется, исторические уроки для нашего народа уже преподаны. Они очень жесткие. Но та кровь, которая пролилась на руинах Советского Союза, к сожалению, продолжает литься дальше. И в этот момент все в белом выступают те, кто ничего не понимают, не хотят ничему учиться. Те, кто не любит Россию, потому что если ты любишь страну, ты никогда не будешь призывать к ее расчленению. Вот такие мысли приходят в голову на фоне того, что сказал режиссер.
Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, я прошу вас подписаться на мой канал. Для того, чтобы получать уведомления, поставьте колокольчик, поставьте лайк. Ну и, конечно, выскажитесь в комментариях. Мне важно, что вы думаете по этой теме. Я обязательно читаю ваши комментарии, ну и учитываю их в работе над следующими роликами. Подписывайтесь на меня и в других социальных сетях, если вы поддерживаете те идеи, которые я высказываю. Чем больше нас будет, тем легче нам эти идеи распространять. Все ссылки в описании к этому ролику. До свидания.